все, чем живет полуостров сегодня. В эфире «Радио Спутник» в Крыму.
Сейчас сложную тему будем обсуждать. Еще раз соболезнования всем, кто, к сожалению, волею судьбы стал причастным к трагедии, которая произошла в Казани сегодня утром, 11 мая. Там, я напомню, 19-летний парень открыл стрельбу по участникам и сотрудникам Казанской школы-гимназии номер 175. Погибла 26-летняя учительница, семеро учеников 8 класса. Позже в больнице скончалась еще одна женщина, работник гимназии. Всего 8 погибших. Ранения получили 21 человек, 8 школьников находятся все еще в тяжелом состоянии. Нападавший был вооружен турецким ружьем «Хадсон Эскорт», на которое получил разрешение 28 апреля, то есть совсем недавно. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье убийства двух и более лиц. Власти Татарстана объявили 12 мая днем траура по погибшим. А вот мы сегодня поговорим на тему, что делает детей такими жестокими и вообще понимают ли они, что оружие равно смерть. Обо всем об этом с врачом-психиатром, врачом-психотерапевтом высшей категории, психологом Александром Федоровичем. Александр Михайлович сейчас на прямой связи со студией. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Сложная тема, Александр Михайлович. Большое горе, трагедия, честно говоря, вот не укладывается в голове. И сразу начинаешь искать причины такого поведения 19-летнего подростка еще. Сразу пресс-секретарь нашего президента Дмитрий Песков, он заявил, что после инцидента в гимназии президент поручил срочно ужесточить правила оборота оружия. Об этом, я помню, прекрасно говорили еще в 2018 году со дня трагедии в Керчи, где учащийся колледжа расстрелял своих одногруппников. Тогда погибли 22 человека. Но давайте с вами порассуждаем, а что вообще не так с восприятием оружия у детей? Как выработать вот это вот правильное восприятие, что оружие – это не шутки?
Ну, давайте мы зайдем с того, что в принципе способность быть мудрым, то есть верным образом оценивать такие вещи, как опасность, верным образом оценивать такие вещи, как здоровье, жизнь, ценность которой имеется для родителей, для государства и так далее. Это очень и очень непростые вещи. И они относятся не к возрасту, по большей части, а к воспитанию. Вот, а к возрасту относится как раз то, что подросток не в состоянии это осознавать. Не в состоянии. Он не переживал еще всего того, что мы перечислили уже. У него минимальный жизненный опыт, у него минимальная мудрость. Поэтому подростки наиболее жестоки, поэтому подростки наиболее циничны. Поэтому среди подростков максимальный процент суицидов, например, по сравнению с взрослыми людьми и так далее. Поэтому подобного рода антагонистические реакции, негативные формы, они характерны для подростковой среды. Это нормально. Поэтому объяснить подростку, что вот это делать нехорошо, а вот это делать неправильно, довольно сложно. Возможно это сделать только тогда, когда существует какая-то стройная система, когда существует некая доктрина, воспитательная, внутри которой ребенку, а потом и подростку прививаются вот эти механизмы восприятия окружающей среды и значимости человеческой жизни, человеческого здоровья.
Я вот правильно вас понимаю, что по природе изначально такое может случиться с каждым, но вот эта прививка воспитания, она как раз и обезопасит любого подростка от такого поведения. И, скорее всего, вот этот 19-летний парень, он такую прививку недополучил.
Да, вы очень правильно поняли, скорее всего, все было именно так, и я думаю, что в процессе расследования этой трагедии мы узнаем о том, что, возможно, он был рожден в неполной семье, возможно, он имел какие-то особенности характера, например, был замкнутым, нелюдимым и так далее. Например, о том, что его, там, как это нынче принято говорить, булили и троллили, например, может быть, в ранней школе там, или как-то еще. Я думаю, что мы обо всем об этом услышим, потому что это вполне себе очевидные вещи, и зачастую происходит именно так. Именно так.
Давайте еще вернемся к теме «Дети и оружие», вот по восприятию оружия у детей. Ведь сейчас очень много разных есть развлекательных направлений детских, связанных с оружием. Лазертаги, пейнтболы, прочие игры. Они могут развить в ребенке убийцу, теоретически?
Вы знаете, вот если есть какие-то нездоровые задатки, то тогда да. Все перечисленное в совокупности и по отдельности может стать таким вот триггером. Вот. Но я родом из Советского Союза, и у нас вот эти военные игры, в принципе, были, ну, прям с самых, младших классов, и мы с оружием дружили и знали, какой размер противогаза и где бомбоубежище находится, скажем так, во дворе школы и так далее. Однако это не приводило к тому, что мы хватали оружие и начинали стрелять. А сложности начинались с армейской службы, где, например, ну, скажем так, такие вещи, как неуставные отношения, провоцировали у человека глубокое чувство несправедливости. И вот стрельба начиналась обычно там. Тем более, что в то время еще слишком живы были воспоминания, например, о мировых войнах, и как-то вот это все дело пропагандировалось и отслеживалось именно с позиции воспитательных. Поэтому для нас оружие как таковое, огнестрельное, оно не было оружием, которое должно было быть направлено против ближнего, а было, должно было быть направлено против, там, не знаю, мирового какого-то врага. Вот, или врага родины, там, страны своей. Вот. Вот в этом была основная идея. А если говорить о том, что каков есть механизм, то предиспозиция, она всегда индивидуальна. И, например, такие вещи, как компьютерные игры, они могут стать триггером. Только я здесь хочу поставить акцент. Это не те игры, которые привели или приведут, да, к смертоубийству, а это игры, которые выступают триггером. То есть ребенок уже готов внутренне к тому, чтобы вот эта граница между реальностью и виртуальностью стерлась. И вот тогда он может вот в рамках своего не очень здорового восприятия, а это не здоровое восприятие, потому что у здорового ребенка не может стереться эта граница априори. Это не потому, что сейчас любому эту игру поставь, и он станет там каким-то серийным убийцей или там чем-то еще. Нет, нет, это уже есть предиспозиция определенная. Вот. И вот тогда компьютерная игра, которая сопровождается длительной бессонницей, которая сопровождается утратой механизмов социальных, которые снижают защитные силы организма, меняет формат мышления, вот тогда она может стать этим самым триггером, потому что любая компьютерная игра, кроме того, что ты убиваешь там кого-то, позволяет тебе, будучи раненым, найти какую-то аптечку, нажал на кнопочку, и хоп, у тебя
и
уже
возродился. Да.
Совершенно верно. И вот здесь как раз эта граница и стирается. Потому что если бы этой аптечки, которая восстанавливает жизнь, не было, то вряд ли кто-то из нас мог бы пройти там, ну, условно, выше второго или третьего уровня.
Вот. Но тут хотела у вас спросить, а что делать, чтобы этого не произошло? Я имею в виду вот этого размывания грани между реальным и виртуальным миром у подростка. И сама себе, наверное, отвечаю на этот вопрос, что тут ничего не сделаешь, да? Тут просто подростков, у которых есть предрасположенность, вообще нельзя допускать к таким играм.
Но по-хорошему, да, людей с предрасположенностью. Мы же охраняем людей, у которых, например, плохое зрение, сильно плохое от того, чтобы они пошли в армию. Мы охраняем людей, у которых, например, бронхиальная астма, чтобы они не стали водолазами или альпинистами. Мы же предохраняем людей, у которых, например, есть какие-то определенные особенности от того, чтобы выполнять, там, не знаю, космический полет. Угу. Да? Ну и здесь, мне кажется, все в абсолютной аналогии. Есть определенные предиспозиции, есть определенные особенности характерологических черт, темперамента, каких-то особенностей нервной системы, каких-то особенностей воспитательных процессов. Да, конечно, конечно, я думаю, что в этой ситуации мы узнаем об этом чуточку позже, когда следственные мероприятия завершены.
Еще здесь один момент, тоже хотелось бы ваше мнение услышать. Как раз о том, что сказал сегодня Дмитрий Песков, что президент уже поручил ужесточить правила оборота оружия. Прекрасно помню в 2018 году после Керченской трагедии, как много говорили о том, что надо сдвинуть возраст выдачи разрешения на оружие с 18 до 21 года. Вот у меня к вам вопрос. Вот эти 3 года. С 18 до 21. Эти 3 года взросления, насколько они важны? Как сильно меняется подросток, уже переходящий во взрослого в этот период? И почему в 18 еще рановато, а в 21 уже можно? Хотя здесь, ну, что такое 3 года в рамках человеческой жизни? Да не такой уж и большой промежуток.
Вы абсолютно правы, потому что мозги, к счастью или к сожалению, не зависят от возраста. И мы помним майора Евсюкова, майора, который из табельного оружия пошел, расстрелял несколько человек в супермаркете. А когда у него спросили, что случилось, он говорит, да мы, я с девушкой поссорился. И ему было не 18, и не 21, и даже не 22, и даже не 23. Понимаете, это был офицер, сотрудник силового ведомства. Понимаете? Поэтому мне кажется, что идея возраста, ну, она очень относительна. Очень относительно еще и потому, что, ну хорошо, например, огнестрельное оружие мы не будем давать 18-летним. Он тогда, например, возьмет ножик, да, или он возьмет петарду новогоднюю и стрельнет своего соседа. Тогда мы что скажем? Что давайте петарды продавать с 30-летнего возраста, давайте ножи раздавать людям там с 50-летнего возраста. Понимаете, здесь вопрос возраста, он очень-очень относителен, он очень сомнителен. То есть, да, как некая мера, как некая реакция государственности, печальные трагические события, да, наверное, это хорошо и правильно. Но тогда мы должны точно так же подойти к таким вещам, как выдавать, например, водительское удостоверение. Почему мы должны разрешать ездить на механических транспортных средствах с 16 лет? Понимаете? Тогда давайте будем разбираться, как вообще колесо убивает людей, что у велосипедистов там детей сбивают 3-5-летних. Давайте тогда и на это внесем запрет. Я считаю, что любая форма запрета должна быть как-то, должна быть какой-то логичной и должна быть чем-то оправдана. Вот подобного рода трагические события, они печальные, они ужасные. И я присоединяюсь ко всем соболезнованиям в адрес родных и близких этих детей и этих сотрудников этой школы. Вот. Но это не усиление, например, охраны. Мы не можем поставить вышки по периметру и пустить собак, понимаете, и обнюхивать на предмет оружия каждого школьника. Ну хорошо, тогда, если он будет, например, применять это оружие не в школе, а в спортзале, например, или в магазине, как это уже мы обсуждали какое-то время назад, или где-то в другом, любом другом месте, в аэропорту, ну и так далее. Ну тогда что, давайте тогда превратим все пространство в какие-то зоны досмотра, обследования, там чего-то еще. Вот. На мой взгляд, это не очень движение правильное. Оно очень, ну, скажем так, количественное, но не совсем качественное. На мой взгляд, в этой ситуации нужно активно развивать немножко другое направление, то есть какую-то альтернативу. И я всегда голосую. Мне очень часто задают вопрос, может быть, я немножко забегаю вперед, часто задают вопрос о том, вот, что бы, на мой взгляд, могло быть эффективным. И вы знаете, есть очень простой ответ, очень простой. Нужно проводить с самого раннего детства тестирование, элементарное психологическое тестирование. Прямо с самого рождения, когда ребенок в каком-то возрасте идет к ортопеду, в каком-то возрасте он идет к психиатру, к окулисту и так далее, и так далее. Его обследуют, вот смотрит невролог и прочее. Да? То есть вот уже идет речь о том, что мы понимаем, с каким. А ребенок уже с характером, он с характером с рождения. Мы уже понимаем, что к чему. Пошел ребенок в детский сад, прекрасно. Почему мы его тестируем, когда он в детский сад заходит, и почему не продолжаем это тестирование ежегодно? В той же самой школе, когда, например, проходят выпускные какие-то экзамены или какие-то контрольные работы в конце года по тем или иным предметам, почему нам не предложить этим же школьникам заполнить еще один маленький тест там, на 10, 15, на 20 вопросов, которые касаются его психологического состояния? Почему мы отслеживаем знания и не отслеживаем внутреннюю структуру этого самого ребенка? И вот да, тогда, к 18, и к 20, и к 30 годам мы уже будем понимать не только, что там, на что он способен или не способен, но и, например, на то, где бы этот ребенок мог пригодиться с точки зрения профессиональных каких-то особенностей.
Это здесь, наверное, важный момент, что это не такое единоразовое тестирование с каким-то клеймом, и неизвестно, этот результат, он так случайно получился, или вот так по правде и существует, и так и есть. А ежегодное, вот то, что вы действительно верно говорите, ежегодное в динамике просматривания, тестирования, как вообще меняется ребенок, да, и тут, конечно, сразу уже будет понятно, в какую сторону идет развитие.
Потому что сейчас этот парень, приобретший это оружие официально, сейчас этому психиатру, например, зададут вопрос, видел он или не видел, мог ли он видеть, мог ли он предвидеть. Понимаете, в то время как психическое расстройство, например, может случиться на следующий день, через месяц после того, как ты получил справку о том, что ты не состоишь в ПНД на момент осмотра здоров, понимаете? И вот тогда эта тема будет крутиться еще, и потом мы будем выяснять, кто виноват, семья или школа, или этот несчастный на сегодня день психиатр, который эту справку подписал. Сейчас все психиатры скажут, я тогда вообще никакие справки никому выдавать не буду.
А так и есть, понимаете? Конечно, это ответственность очень большая. И попробую выявить. Да, тема действительно большая, и надо в любом случае что-то делать, но соглашусь здесь с вами в том, что ни запреты, ни усиления, ни кордоны никакие, конечно, этому никогда не воспрепятствуют. Это воспитание, это какие-то такие более серьезные меры, которые надо коллективно сообща принимать всем государствам. Спасибо вам большое, Александр Михайлович, за то, что вы нашли время и с нами сегодня пообщались. Я благодарю вас и до свидания.
До свидания.
Александр Федорович, врач-психиатр, врач-психотерапевт высшей категории, психолог, был на прямой связи со студией.
Все, чем живет полуостров сегодня. В эфире «Радио Спутник» в Крыму.